Информация синоптиков, увы, оптимизма не прибавляет. На европейской территории России грядут изменения характера погоды к худшему. В российской столице в пятницу дождь, днем 21-23 градуса, ветер юго-восточный. С переходом на западный в субботу и воскресенье также дожди, а максимальная температура всего-то навсего 14-16 градусов выше нуля. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже дожди. Сегодня днем 13-15 ожидается, в субботу и воскресенье, правда, без осадков, ну а температура такая же, 13-15 градусов тепла. В четверг в Верховном суде Башкирии состоялось рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Алины Жуковой, дочери известной башкирской правозащитницы Альмиры Жуковой, обвиненной в распространении наркотиков. Через неделю Алина Жукова должна выйти на свободу. Она провела за решеткой 11 месяцев. С подробностями истории корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Девушку задержали 12 октября 2006 года, предъявив ей обвинение в торговле наркотиками. Дело получило шумную огласку. Основной свидетель обвинения превратился в главного свидетеля защиты. Федор Поляков обвинил сотрудников милиции в провокации. Вот что рассказывает Альмира Жукова о том вечере, когда задержали ее дочь.
Я в этот вечер была дома. У нее была еще подруга. Пришел этот молодой человек и попросил ее отдать его долг, который якобы он должен, там ему неудобно отдать. А ей как раз нужно было, она буквально мне до этого говорила, что ей нужно за учебниками съездить в Сипайлово.
После передачи денег девушку тут же арестовали. Через два дня к Альмире Жуковой пришел Поляков и рассказал, каким образом ее дочь оказалась за решеткой. Накануне его задержали сотрудники милиции и обнаружили при нем марихуану. Как утверждает сам Поляков, траву ему подбросили. Составили протокол, но пообещали все забыть в обмен на его помощь, говорит Альмира Жукова.
Сказали, что закроют, значит, это дело на него, если он вот эту девочку выведет из дома и сделает то, что они скажут. Чтобы она взяла эти деньги и занесла по указанному адресу. У нее в кармане оказалась 100-рублевая купюра, и в ней завернута якобы 0,86 грамм травы.
Сам Поляков рассказал Альмире Рашидовне, как милиционеры шутили между собой о том, что теперь она будет вытаскивать дочку, а не лезть, куда не просят. Альмира Жукова занимается правозащитной деятельностью, и многим ее работа не по душе. Как раз накануне ареста дочери она собирала пресс-конференцию, посвященную попытке суицида заключенных в колонии башкирского города Мелиуза.
И мне надо, чтобы вот так принципиально, начиная от начала до конца, я шла потихоньку, делала это дело. Я это понимаю, но они ж могли это сделать, зачем же ребенка трогать?
Поляков рассказал в суде о том, при каких обстоятельствах арестовали Алину, однако его показания не были приняты во внимание, и девушку приговорили к 7 годам. Все попытки изменить меру пресечения, несмотря на поручительство депутатов и известных правозащитников, терпели крах. Надежда на пересмотр приговора появилась лишь когда к делу проявили внимание члены Общественной палаты России и федеральные средства массовой информации. В Уфу на кассацию приехал Генри Резник, как наблюдатель от Общественной палаты. Он заявил, что, цитата, «есть основания полагать, что уголовное дело Алины Жуковой – безусловная месть ее матери за правозащитную деятельность». В четверг судьи переквалифицировали действия Алины со сбыта наркотиков на приготовление и покушение на совершение преступления и приобретение или хранение без цели сбыта. Ее приговорили к 11 месяцам заключения, которые истекают в будущий понедельник. Но ее мать будет добиваться оправдательного приговора. Александр Валиев для «Радио Свобода».
И вновь об обстановке в Ингушетии, где местные спецслужбы вчера организовали очередную операцию по поиску боевиков, которая, правда, закончилась безрезультатно. И вот эти сообщения об убийствах мирных жителей, планируемых терактах и взрывах, о насилии со стороны милиции и военных в последние недели приходят из Ингушетии регулярно. Многие политологи и журналисты всерьез рассуждают о том, может ли небольшая республика стать новым центром боевых действий на Северном Кавказе. Волнует обстановка в Ингушетии, разумеется, и слушатели «Радио Свобода», которые в прямом эфире присылают сообщения с ответами на вопрос, опасаетесь ли вы нового масштабного конфликта на Северном Кавказе. И вот что сообщает слушательница Лидия. Конфликт – это результат социального расслоения общества на постсоветском пространстве и наиболее остро проявляется на Кавказе, куда активнее поступает подпитка из-за рубежа. Алчные сценаристы конфликтов развяжут их в любом месте ради наживы. Но остается еще время, чтобы вам, уважаемые слушатели, поделиться мнением на сей счет. Ну а пока поздравим коллектив и читателей газеты «Ведомости» с днем рождения. Правда, Валерия? Я приветствую
совершенно
московской
верно.
Студии Валерию Шабаеву.
Совершенно верно. Мы поздравляем газету «Ведомости». У них сегодня 8-я годовщина. И по этому поводу они выходят сегодня в обновленном дизайне. Значит, газета «Ведомости» пишет об этом, что при кажущемся консерватизме издание всегда было новатором. В 90-е журналистика мнений превалировала над журналистикой фактов, и даже экономические газеты не баловали читателей комментариями независимых экспертов, а журналистам не хватало квалификации разобраться в финансовой отчетности. И десятилетнее царство интернета свое дело сделало. Новости теперь не новости, что знает один журналист, почти мгновенно становится известно и другим. Так что главное теперь это то, чтобы информация была проверена у независимых от друг друга источников, и газета «Ведомости» заверяет, что так оно и будет. И реализовать эти принципы, как пишет издание, нелегко. Порой журналистам приходится работать больше коллег. Ну, в общем, мы можем, я думаю, пожелать им всяческих успехов на этом пути и еще раз поздравить.
Да и что теперь газету можно будет отличить от других по цвету, да?
Да, теперь вся газета будет в том
розовый
цвете...
Розовый оттенок, да?
Да, да, да. Оттенок семги. Как раньше это было только деловое приложение. Ну и еще я хотела бы сегодня предложить вниманию наших слушателей комментарий Андрея Колесникова в газете «Газета». Попытка Гарри Каспарова сыграть сразу на нескольких досках, да еще вслепую, не удалась, пишет автор. Пока в политических шахматах власть его переигрывает. При этом она не плетет сложных комбинаций, а просто сметает фигуры с доски и бьет этой доской по голове, пока легонько. Впрочем, победа это Пирова. Книга великого шахматиста ни о чем-нибудь, а сугубо о шахматах, уже увидевшие свет во многих странах, изданная на нескольких языках, должна была появиться к московской книжной ярмарке в одном из крупнейших издательств страны «Эксмо». Однако еще в августе стали твориться странные вещи. Выяснилось, что шахматисту и политику, второе в данном контексте важнее, надо внезапно перезаключить договор, а само издание книги откладывается. Разгорелся скандал. Издательство обвиняет во всем Каспарова. Каспаров видит замутные позиции издателей политику, точнее, стремление не избежать ее. Мало ли как отреагируют на книгу наверху, а может быть уже отреагировали. Судя по всему, самоцензура, следствие всепроникающего страха, парализовавшего журналистские инстинкты большинства российских СМИ, пришла и на книжный рынок. Разумеется, история с Каспаровым не первая и не последняя. Она просто наиболее характерная, потому что по-настоящему большое издательство, потому что заметная фигура. Гарри Каспарова называют маргинальным политиком, но именно то, как к нему относится действующая власть, именно какие казусы с книгой, где нет ни слова о политике, свидетельствуют ровно об обратном. Что такое книга, изданная огромным по российским меркам тиражом в статусном издательстве? Это широкие продажи, допечатки, лучшие места на кубиках в центральных магазинах по всей стране. Это, будем говорить прямо, пиар, причем самая эффективная его разновидность. Пиар человеческий, вызывающий сочувствие к герою, провоцирующий сопереживание. Это, конечно, не защита Лужина, но книга, раскрывающая психологию древней игры. И такой пиар гораздо более результативен, чем любые политические потуги. Вот этого-то и боятся, где надо и кто надо.
Кстати, о книгах репортаж с 20-й московской книжной ярмарки чуть позже в нашем эфире. Спасибо Валерии Шабаевой. Используйте газеты по прямому назначению. 8:15 московское время. В продолжении эфира заголовки некоторых новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Австралия будет поставлять в Россию урановое сырье для нужд энергетики. Соглашение было подписано в Сиднее на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Австралии Джоном Ховардом. Очередной раунд российско-американских переговоров по противоракетной обороне состоится 10 сентября в Париже. На юге сектора Газа, на границе с Израилем, в столкновениях с израильскими военнослужащими погибли 10 палестинцев. Слушайте новости на радио «Свобода» в начале и середине каждого часа. Сегодня в 10:07 по московскому времени на волнах радио «Свобода» слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Тема его – сербский священник проводит голодовку на границе с Черногорией. Как проходит реформа электроэнергетической системы России? Беседа с автором книги о свободе массовой информации на постсоветском пространстве. Ведущий программы – Ефим Фиштейн. Ну а теперь представляю очередной выпуск новостей спорта. В Нью-Йорке подходит к концу открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки – по теннису и уже известные победители в миксте в смешанном разряде. Это белорусские теннисисты Максим Мирный и Виктория Азаренко, которые в финальном матче одержали победу над парой Меган Шонесси, Соединенные Штаты Америки, и Леандер Пайес, Индия, 6-4-7-6. Кроме того, стали известны еще два участника полуфинального раунда мужского одиночного разряда. Это испанец Давид Феррер, который выиграл у аргентинца Хуана Игнасио Челы в трех партиях, и Новак Джокович из Сербии, посеянный под третьим номером. Он выиграл у еще одного представителя Испании, Карлоса Мою, также в трех сетах. Теперь в полуфиналах встретится Роджер Федерер и Николай Давыденко, ну а Феррер будет играть с Джоковичем. В Словакии проходит квалификационный отборочный ватерпольный турнир, на котором будет разыграна путевка на Олимпийские игры в Пекин. Победитель получит напрямую место на играх в Пекине. Вчера россияне одержали победу над соперниками из Македонии со счетом 9-7. И положение в группах таково по итогам групповых соревнований. В группе А Румыния и Россия пока имеют по 12 очков, в активе Германии 9, Македония набрала 6, Словакия тоже 6, и ватерполисты Франции очков не набрали. В группе Б 12 очков у команды Черногории, команда Греции имеет 9, в активе Италии 6, Словения 3, Голландия очков не набрала. Таким образом, Румыния, Черногория, Россия и Греция уже обеспечили себе места в полуфинальном раунде. Вчера в Москве и Санкт-Петербурге начался чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд. С одинаковым счетом 3-0 Сербия выиграла у Голландии, Россия у Бельгии. С результатом 3-1 закончились матчи Испания-Словения, Франция-Словакия. И со счетом 3-2 сборная Болгарии выиграла у команды Хорватии, а волейболисты Италии взяли верх над финнами. Дистанцию 184 километра между городами Рейноса и Логронья в рамках велоногоневки Вуэльта преодолели в ходе шестого этапа ее участники. И свой третий этап в этой гонке выиграл испанец Оскар Фрейре Гомес. Вторым был его соотечественник Кольдо Фернандес, а третьим немецкий велогонщик Андре Корф. Лидерство в общем зачете сохранил россиянин Владимир Ефимкин. На 1 минуту и 1 секунду отстает от него другой российский велогонщик Денис Меньшов, а еще несколько спортсменов уступают лидеру 1 минуту и 6 секунд. Следующее включение спортивное на волнах Радио Свобода примерно через час в рамках программы уже «Свобода в 9». 8:19 московское время, и далее на наших волнах экономическая панорама.
Общий объем экономики России в 2007 году увеличится на 7,5%, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В 2006 году рост ВВП России составил 6,8%. В августе в России был отмечен чистый отток капитала, который составил 5,5 миллиардов долларов. Однако в целом с начала года, по данным Банка России, зафиксирован чистый приток капитала в страну на 59 миллиардов долларов. Французская машиностроительная компания «Alstom» подписала соглашение о поставке 4 скоростных поездов совместному предприятию, созданному государственной компанией «Российские железные дороги» и финской государственной железнодорожной компанией «ВР» для организации скоростного пассажирского сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Объем сделки – 120 миллионов евро. Сообщается, что каждый состав из 7 вагонов и рассчитанный на 350 пассажиров способен развивать скорость до 220 км. В час. Скоростное движение на этом маршруте по планам откроется в 2010 году и позволит сократить время поездки с 5,5 до 3-3,5 часов. Правительство Казахстана намерено значительно расширить свое участие в международном консорциуме, разрабатывающем нефтяное месторождение Кашаган в северной части Каспийского моря, которое считается крупнейшим из всех открытых в мире за последние 30 лет. Консорциум возглавляет итальянская компания Eni, на треть контролируемая государством. Ей принадлежит 18,5% акций. Такими же пакетами владеют британо-голландская Shell, американская ExxonMobil и французская Total. Еще 9% акций владеют владеет американская ConocoPhillips. У японской Inpex и казахской государственной компании Казмунайгаз примерно по 8,5% участия в проекте. Казахстан добивается теперь увеличения своей доли участия примерно до 40%. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 13 стран еврозоны – 4%, действующая ставка в США – 5,25%, в Японии – 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Ну а для полноты экономической картины информацию о курсах валют. За доллар Соединенных Штатов Америки сегодня дают 25 рублей и 66 копеек. Доллар подешевел, евро чуть подорожал и стоит сегодня 35 рублей 2 копейки. 8:22 московское время. В завершении этого отрезка утреннего эфира «Радио Свобода» калейдоскоп американских событий.
Борьба со всемирным потеплением доминирует на Азиатско-Тихоокеанском саммите. К выводу американских сил из Ирака призывает новый доклад экспертов. Таинственное исчезновение знаменитого путешественника. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Борьба со всемирным потеплением вызвала шумные дебаты и острые разногласия на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Неожиданным союзником США в спорах оказался Китай. Слово Алану Давыдову.
Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского форума не смогли договориться в четверг о формулировках, вносимых в проект так называемой Сиднейской декларации об изменении климата и сокращении выброса парниковых газов в атмосферу. Лидеры ряда развивающихся стран подвергли критике Австралию и США за стремление сделать глобальное потепление приоритетным пунктом повестки дня саммита. Президент Китая Ху Цзиньтао после полуторачасовой встречи с президентом США Джорджем Бушем поддержал американо-австралийскую инициативу о комплексном подходе к проблеме изменения климата, но при этом он сделал оговорку о том, что данная инициатива должна полностью соответствовать рамочной конвенции ООН об изменении климата. Как вы оцениваете заявление китайского лидера? С таким вопросом я обратился к директору программы изучения проблем энергетики и глобального потепления Вашингтонского института состязательного предпринимательства Майрону Эбелу. Китай, Индия, Бразилия и другие ведущие развивающиеся страны до сих пор предпочитали вообще не обсуждать никаких соглашений, которые бы строго обязывали их сокращать выброс парниковых газов. Согласно Киотскому протоколу, подписавшие его развитые страны обязаны поддерживать определенный уровень выбросов. Если они не смогут добиться этого, так сказать, естественным путем, они могут покупать квоты на выбросы углекислоты у таких стран, как Китай, что исключительно выгодно для китайцев, от которых не требуется сокращение. США же пытаются добиться перевода системы снижения вредных выбросов на добровольную основу, против чего возражает Евросоюз. Нынешний Азиатско-Тихоокеанский экономический форум выглядит идеальным местом для такого торга. И все же китайский лидер, пусть и с оговорками о роли ООН, дает понять, что готов принять позицию США и Австралии. Не будем забывать, что Соединенные Штаты, Китай и Австралия, наряду с Японией, Южной Кореей и Индией, уже являются членами программы Азиатско-Тихоокеанского партнерства по экологически чистому развитию, которое считается альтернативой Киотскому протоколу. Они уже сотрудничают в разработке и скорейшем освоении новых энергетических технологий. Если Китай объявляет о поддержке предложений Австралии, то это звучит как признание того факта, что он стал мировым лидером по выбросу парниковых газов, обогнав США. До сих пор китайцы, признавая наличие проблемы глобального потепления, заявляли, что эта проблема не их, а Евросоюза и Соединенных Штатов. Они говорили примерно следующее. Мы развивающаяся экономика и останемся таковой еще по крайней мере 50 лет. И поэтому мы не сможем ограничить нашу экономику природоохранными мероприятиями, ибо это замедлит наше развитие. Что же касается создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе зоны свободной торговли, то пока на форуме лидеров стран региона царит глубокое разочарование собственной неспособностью прийти в этом вопросе ко всеобъемлющему соглашению.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг группа американских военных экспертов обнародовала свой доклад о ситуации в Ираке с рекомендацией начать сокращение американского контингента в стране. Это второй за последние три дня документ, где содержится призыв к поэтапному уходу из Ирака. Эти исследования готовят почву для наверняка бурных дебатов о будущем иракской кампании, которые начнутся после обнародования на будущей неделе доклада генерала Петреуса. Интересно, что в последние недели многие законодатели снизили тон своих призывов к безотлагательному выводу войск. С подробностями Ян Рунов.
Независимая комиссия по проверке состояния иракских сил безопасности, состоящая из 20 экспертов под председательством отставного генерала корпуса морской пехоты Джеймса Джонса, рекомендует постепенно уменьшать американские американское военное присутствие в Ираке, дабы не создавать впечатление, что это оккупационные силы. Значительное сокращение американского контингента уже в начале следующего года авторы отчета считают и возможным, и разумным. Выступая перед Сенатским комитетом по делам вооруженных сил, генерал Джонс сказал, что частичный вывод войск будет тем легче, чем скорее они перестанут играть роль постоянной и доминирующей военной силы в Ираке. Отчет был обнародован 6 сентября. В нем содержится вывод, что иракские силы безопасности будут не в состоянии полностью взять на себя защиту страны в ближайшие 18 месяцев. Поэтому американские силы будут продолжать играть существенную роль в материально-технической поддержке и в военном обучении иракской армии. Генерал Джонс сказал, что лично он против установления крайнего срока вывода американских войск, как предлагают многие законодатели-демократы, ибо это противоречит национальным интересам Соединенных Штатов. Вот как оценивает работу комиссии научный сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Энтони Кордисман. Выводы комиссии часто гораздо критичнее, чем официальные выводы администрации президента Буша. Однако не уделено должное внимание последствиям существующего ныне глубокого раскола внутри Ирака между шиитами, суннитами и курдами. И не говорится, что согласие между иракскими лидерами является условием создания такого политического климата, при котором иракские вооруженные силы могут стать эффективными. Так что в какой-то степени этот отчет – моментальный снимок и диагноз, но без плана на будущее. По мнению авторов отчета, 152-тысячная иракская армия, в отличие от полиции, со временем может стать жизнеспособной самостоятельной силой. Полиция же остается слабой, плохо оснащенной, нашпигованной сторонниками тех или других боевых группировок. А Министерство внутренних дел фактически существует только на бумаге. Поэтому комиссия рекомендует распустить иракскую полицию и создавать ее заново.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
После продолжения программы «Сегодня в Америке» слушайте на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей. И в 9 часов 7 минут по московскому времени в нашем эфире слушайте программу «Свобода в 9», ведущий которой Марк Крутов, рядом со мной в московской студии. Приветствую вас.
Доброе утро, Дмитрий. Главная тема нашей сегодняшней программы – остающаяся напряженная ситуация в Ингушетии. Вместе с экспертами «Свободы в 9» попытаемся оценить перспективы ее развития и ответить на вопрос, что надо сделать, чтобы в этом регионе не повторилась чеченская война. Ну а кроме этого, узнаем, как вспоминают и оценивают в Германии знаменитую немецкую осень 30-летней давности, полуторамесячное противостояние левых радикалов из РАФ и властей Германии. Поговорим о фаворитах Венецианского кинофестиваля, в числе которых и фильм Никиты Михалкова «12», и итоги первого международного инвестиционного форума в Санкт-Петербурге.
Спасибо, Марк. Ну а мы с вами пересечемся в спортивном выпуске приблизительно в 9:25.
Обязательно.
Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас, когда в российской столице 8 часов 30 минут, слово Екатерине Безгачиной.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Австралию. Путин провел переговоры с премьер-министром Австралии Джоном Ховардом. Подписано соглашение о поставках в Россию австралийского уранового сырья для нужд атомной энергетики. В Москве неизвестные скупили весь тираж книги петербургского журналиста и правозащитника Руслана Ленькова «Записки недобитка». Изданная тиражом в 5000 экземпляров книга не поступила в продажу. Суд Архангельска приговорил к 3 годам заключения условно бывшего губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвинили в превышении должностных полномочий и нецелевом расходовании бюджетных средств. Новая видеозапись лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена может появиться в интернете в ближайшие дни. Сообщение об этом было размещено на исламистском сайте, связанном с Аль-Каидой. Видеозаписи Усамы бен Ладена, которого разыскивают спецслужбы многих стран, не появлялись с осени 2004 года. Очередной раунд российско-американских переговоров по противоракетной обороне состоится 10 сентября в Париже. В центре внимания вопрос о предлагаемом размещении элементов американской системы ПРО в Польше и Чехии. На юге сектора Газа, на границе с Израилем, в столкновениях с израильскими военнослужащими погибли 10 палестинцев. На востоке Афганистана в провинции Пактия неизвестная вооруженная группировка похитила 12 афганцев, сотрудников компании, занимавшейся разминированием местности. Варшавский суд признал незаконным арест бывшего министра внутренних дел Польши Януша Качмарика.
Пару слов о погоде. В российской столице сейчас плюс 13. Ясно, пока что ясно. Ветер небольшой, 3 метра в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность 88%. Днем ожидается повышение температуры до 23 градусов, но ожидается и небольшой дождик. В выходные дни температура поднимется лишь до 15 градусов тепла. И, как сообщают многие интернет-ресурсы синоптиков российских, переменная облачность ожидает нас и небольшой дождик. Возвращаемся к обстановке в Ингушетии. Многие политологи и журналисты рассуждают о том, что эта республика может стать новым центром боевых действий на Северном Кавказе. Солидарна с этим мнением и известная московская журналистка Юлия Латынина.
Басаев всегда стремился превратить Северный Кавказ в зону Кавказского халифата. И мы видим, что он это сделал в трех местах. Он это пытался сделать в Дагестане, когда он вторгся в Дагестан. Оказалось, что он не рассчитал. Оказалось, что те дагестанцы, на помощь которых он рассчитывал, просто отвалили в сторону. В результате люди Басаева просто столкнулись с ополчением Сагит-Паши и других дагестанских лидеров, которым это совершенно не понравилось. Вместо освобождения Дагестана от иго неверных, получалось, что дагестанцы, в первую очередь аварцы, стали на сторону неверных. А примерно такая же схема реализовывалась в Кабардино-Балкарии после восстания 13 октября. Собственно, расчет был на том же. Дело было не в том, что восстанут 100 ваххабитов, кого-то перестреляют, и их перестреляют в ответ, а в том, что милиция начнет сплошной террор. И в Кабардино-Балкарии это тоже не удалось, то благодаря новому президенту Арсену Канокову сплошного террора не получилось. И Ингушетия действительно оказалась единственная республика, где план Басаева стал развиваться на ура, потому что он встретился с тем, без чего он не мог быть реализован. С абсолютным озверением федералов и с президентом, который отдал республику на откуп федералам, ну, в обмен на какие-то такие мелкие вещи, вот сейчас просто открыто публикуются суммы взяток, которые платились за посты, открыто публикуются данные о деньгах, исчезнувших в качестве компенсации за наводнение, о домах, построенных окружением Дядикова на эти деньги. Повсеместная коррупция есть везде на Кавказе, но в случае Дядикова она действительно переходит границы. Факт, что только в Ингушетии достаточно жестокая политика боевиков, которая считает, что тем лучше, чем хуже, она встретилась с абсолютной такой безобразной позицией властей, которые говорят, ну нас не касается, что делают федералы с нашим народом. Мы будем говорить, что у нас все хорошо, и кто против, и кто говорит, что у нас плохо, те враги. Было несколько стадий вот того смертельного рака, которым больна Ингушетия, потому что, ведь понимаете, какая проблема? Рак не всегда убивает человека. Но если врач говорит человеку, что ты абсолютно здоров, если это фигня, и только враги говорят, что ты болен, то тогда рак человека обязательно убьет. То, что сделал Басаев, было, знаете, такой историей цепной ядерной реакции. Он запустил эту социальную цепную неуправляемую реакцию в Ингушетии. И то, что делали федералы, вводя войска в Ингушетию, это они добавляли новые ядра атомов для лучшей дележки.
Так считает известная московская журналистка Юлия Латынина. Опасаются и нового масштабного конфликта на Северном Кавказе слушатели «Радио Свобода» в прямом эфире в интерактивной части утренней программы. Валерий достаточно категоричен. Он считает, что Россия должна вывести войска с Кавказа и выселить всех кавказцев из России, ссылаясь на Солженицына, что не совсем соответствует действительности. Рассуждают на эту тему и жители Екатеринбурга, с которыми накануне побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Нет, все-таки централизованная власть достаточно сильна и уверена в себе. Все-таки стабильность в регионе достаточно продолжительное время. Воинствующие оппоненты уже не таковы, какие были, допустим, 5 лет назад. Они уже не так сильны, больше разобщены. И я думаю, меньше у них обоснованной мотивации для привлечения на свою сторону населения.
Да, конечно, потому что вот то, что происходит в Ингушетии, это очень тревожит. Видимо, хотят дестабилизировать обстановку. это то же самое, что и в Чечне. Некие бандитские бандформирования пытаются раскачать ситуацию в Ингушетии.
Такая возможность отсутствует, потому что опыт уже есть у страны, как бороться. И с началом тоже зарождения таких конфликтов. Я думаю, есть такие специалисты, которые бы могут это нас на корню просто прекратить, поэтому не будет ничего.
Не опасаемся. Чем это вызвано? Уверенностью в стабильной обстановке вообще у нас в государстве и правильной политике.
Опасность есть. То есть она всегда будет существовать, пока будут границы. Не будет границ, не будет никакой опасности. Пора уже и убирать границ, тогда не будет проблем. Ну вот, чтобы зайти в магазин, границы не нужны. Есть предложение, кто хочет, заходит, кто не хочет, не заходит. Что делить-то?
Конечно, как любой нормальный человек. Это же вся мирная жизнь. Все-таки Россия-то. Я тем более туда езжу отдыхать каждый год. Мне хочется, чтобы там было спокойно. Постоянно что-то где-то происходит у нас в городах. Что-то обезвреживают, постоянно находят, какие-то там теракты до сих пор происходят. Мы же не можем ничего с этим поделать.
Мое опасение вызвано тем, что для нашей страны вот эти все конфликты, которые там происходят, и на экономику на нашу влияют, и на молодых парней. Да там все что угодно в любой момент, я считаю, может произойти. То, что там люди-то вообще безбашенные живут. Там эти вспышки, они никогда не остановятся. Никто этого не остановит.
Я просто думаю, что не решены никакие вопросы, и все снова может повториться. Власть не доработала, потому что там деньги большие, и, в общем, я думаю, что все из-за того, что там крутятся какие-то деньги, и потому конфликты. Меньше денег, меньше конфликтов.
Там остались ведь люди, которые хотят освободить Северный Кавказ от русских, и они будут за это бороться. Там постоянно что-то происходит. Я думаю, еще долго будет это все происходить.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы нового масштабного конфликта на Северном Кавказе. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий. Вот некоторые ее заголовки. 25 знаменитостей требуют освободить лидера демократов Мьянмы. Исполняется 50 лет книги американского битника Джека Керуака «На дороге». Лучано Паваротти будет похоронен в субботу. Слово Петру Вайлю.
Мир скорбит о кончине Лучано Паваротти. Власти итальянского города Модена, в котором родился и умер великий оперный тенор, уже объявили о том, что его именем будет назван городской театр. Над Венской оперой поднят черный траурный флаг. Партнеры Паваротти по знаменитым представлениям «Три тенора» Пласидо Доминго и Хосе Каррерас откликнулись на новость о кончине. Доминго назвал голос Паваротти «богоданным», а Каррерас сказал, что это был, вне всяких сомнений, один из лучших теноров всех времен. Сопрано Рене Флеминг заявила, что Паваротти обладал самой совершенной техникой в истории оперы. Слова режиссера Франко Дзефирелли: «Были все остальные теноры, и был Паваротти». Многие профессионалы с благодарностью отмечают ту колоссальную роль, которую Лучано Паваротти сыграл в популяризации оперного искусства. В заявлении Лондонской королевской оперы говорится, что именно он донес оперу до миллионов людей, обогатив жизнь тех, кто без него, возможно, никогда бы не встретился с классической музыкой и оперным вокалом. 25 знаменитостей из мира искусства, включая актеров Дастина Хоффмана и Робина Уильямса, обратились к Организации Объединенных Наций с призывом помочь выйти на свободу лидеру демократических сил Мьянмы Аунг Сан Су Джи. Удостоенная Нобелевской премии мира, она уже 17 лет находится либо в заключении, либо под домашним арестом. Исполняется 50 лет со времени выхода в свет одной из самых известных книг 20 века «На дороге» «On the Road». Ее автор Джек Керуак – самый известный представитель поколения битников. Керуак родился в 22-м году в штате Массачусетс в семье выходцев из Квебека. В доме говорили на квебекском французском. 23 года вместе с Уильямом Бэрроузом написал детективный роман, оставшийся неопубликованным. Свой первый роман «Городок и город» Керуак выпустил в 50-м году. Принесшая писателю всемирную славу автобиографическая книга о скитаниях по Америке «На дороге» была написана за 3 недели. Рукопись представляет собой сплошной свиток. Керуак приклеивал каждую страницу к предыдущей. Этот свиток с текстом без разделения на главы и даже на абзацы впервые опубликован к 50-летию первого издания 1957 года. Злоупотреблявший алкоголем и наркотиками, Джек Керуак умер в возрасте 47 лет. С 8 сентября по 7 октября в Московском музее современного искусства в Ермолаевском переулке пройдет выставка «Новый ангеларий». Кураторы называют ее «Новой историей ангелов», которую написали современные художники. Рима и Валерий Геровины, Илья Кабаков, Виталий Комар, Олег Кулик, Александр Меломид, Татьяна Назаренко, Наталья Нестерова, Михаил Шемякин, Владимир Янкелевский и другие.
Панораму культурных событий подготовил и представил Петр Вайль. Продолжаем. Эту тему — политическая литература на 20-й Московской книжной ярмарке. Почему отменили презентацию книги помощника Галины Старовойтовой Руслана Леньковой? Как в тот же день прошла презентация книги Григория Явлинского? Рассказывает Елена Фанайлова.
Отсутствие серьезной литературы на ярмарке, точнее способы, которыми она удаляется из информационного поля, все больше напоминают зачистку, и способы вытеснения и замещения приобретают изобретательный характер. Достаточно просто выкупить весь тираж книги правозащитника и журналиста Руслана Ленькова, чтобы она не досталась читателям. У автора есть предположение, кому это выгодно – героям книги.
В этой книге упоминается Геннадий Николаевич Селезнев, бывший председатель Государственной Думы, и бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Анатольевич Яковлев. Там дается ответ, в частности, почему и как появлялись в городе Санкт-Петербурге в 97-98 году надписи на улицах, на заборах: «Яковлев, зачем Маневича убил?» В Петербурге в 97 году произошло чудовищное убийство. На Невском проспекте был расстрелян вице-губернатор города Санкт-Петербурга Михаил Маневич. История появления этих надписей в городе Санкт-Петербурге тоже рассказана вот в этой книге. Не хочется, чтобы в дальнейшем все мои книги или там статьи попадали только к одному человеку или к группе лиц, заинтересованных в том, чтобы они дальше не уходили.
Книга Руслана Ленькова «Записки недобитка» будет отпечатана издательством «Амфора» тем же тиражом и распространена по магазинам, обещают издатели. Случай с книгой Ленькова может быть проиллюстрирован словами Григория Явлинского, который на презентации своей книги «Российская экономическая система» отвечал на вопросы публики.
Произошло ли укрепление государственности за последние 8 лет? Я думаю, что нет. Произошло даже существенное ее ослабление. Каждый уровень стал практически автономным. Поскольку закон не действует для всех одинаково, любой чиновник на любом уровне может добиваться своих интересов изолированно и от закона, и от вышестоящего уровня. И это вещь очень серьезная. Кризис может быть именно на этом. Сейчас все думают, а кто будет следующим президентом? Они понимают, что решения это в отношении их самих будут приниматься вовсе не будущим президентом, а совсем другими уровнями. Теми, кто контролирует судебную систему, те, которые контролируют отдельные министерства. Это клановая система, и она не является современным государством. А я хотел бы, чтобы в России был построен современное государство. И в этом смысле мои взгляды категорически расходятся с взглядами президента Путина. Ну вот, на этой жизнерадостной ноте.
Григорий Явлинский. Выступление перед публикой на Московской международной книжной ярмарке. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 8 часов 45 минут. На наших волнах заголовки некоторых новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Экс-губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов приговорен к 3 годам заключения условно за превышение полномочий и нецелевое расходование бюджетных средств. На востоке Афганистана, в провинции Пактия, неизвестная вооруженная группировка похитила 12 афганцев, сотрудников компании, занимающейся разминированием местности. Варшавский суд признал незаконным арест бывшего министра внутренних дел Польши Януша Качмарика. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На очереди у нас обзор региональной прессы сегодня. Пресса Волгограда, и его подготовил этот обзор корреспондент Радио «Свобода» Оксана Загребнева.
«Волгодонбанк» остался без лицензии, писало «Деловое Поволжье». На этой неделе Центробанк лишил Волгоградский банк права работы на финансовом рынке в связи с неисполнением федеральных законов. В частности, за систематическое нарушение закона о противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем. Аргументы и факты сообщили, что «Волгодонбанк» только за последнее время выдал наличные денежные средства общей суммой почти в 3,5 миллиарда рублей. Также банк по поручению нескольких клиентов провел платежи по сомнительным сделкам с товарами на сумму более 9 миллиардов рублей. Деньги шли на счета болгарских компаний и далее по счетам граждан иностранных государств. Сейчас в Волгодонбанке назначена временная администрация. Поскольку банк входил в систему страхования вкладов, волгоградцы смогут получить компенсации по своим вкладам. Внимание прессы также привлек арест начальника МЧС по Волгоградской области Владимира Соснова. Как писали «Аргументы и факты», глава регионального МЧС обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, в сентябре 2004 года на расчетный счет благотворительной организации, созданной Сосновым, были перечислены бюджетные деньги – 650 тысяч рублей для приобретения пожарного инвентаря, но позже эти деньги были повторно переведены на счета нескольких фирм-однодневок и похищены. Ранее в ходе расследования того же уголовного дела был арестован заместитель Соснова Владислав Родионов. Сейчас оба находятся под стражей. Интернет-издания писали о стартовавшей в России акции «Волна здоровья. Займись собой». В Волгоград ее участники прибудут 12 сентября на теплоходе «Анатолий Папанов». В составе делегации известные ученые, спортсмены, артисты и медики. На теплоходе и в Волгоградском кардиоцентре ведущие специалисты столичных клиник осмотрят и проконсультируют больных детей. В прошлом году в рамках первой акции «Волна здоровья» родителям 15 ребят, страдающих тяжелыми заболеваниями, были вручены сертификаты на сумму около 100 тысяч рублей каждый для проведения операции в столичных медицинских центрах. Около 40 волгоградских детей получили бесплатную консультацию специалистов. В предстоящие выходные Волгоград отметит 418-й день рождения. Местные СМИ наперебой зазывают на праздник горожан. Центральное место в торжествах займет традиционный карнавал. Об особенностях предстоящего шествия рассказывает его режиссер и художественный руководитель молодежного театра Волгограда Алексей Серов.
С площади Ленина стартует театрализованное шествие. По городу поедет как бы такая ожившая история города со дня первых упоминаний об этих землях до наших дней. Пройдут совершенно замечательно одетые персонажи. Это известные люди, связанные с историей Царицына, Сталинграда, Волгограда. Виды города проедут.
На карнавале можно будет увидеть спикера Волгоградской областной думы Виталия Лихачева в роли основателя Царицына Георгия Засекина. Депутат Госдумы Олег Савченко предстанет в образе Стеньки Разина. Императорский костюм Екатерины II достался депутату облдумы Наталье Латышевской. Все персонажи пройдут перед горожанами в пешем и конном строю. Оксана Загребнева для Радио «Свобода», Волгоград.
Подведем итоги интерактивной части утреннего эфира. Сегодня слушатели Радио «Свобода» отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы нового масштабного конфликта на Северном Кавказе. Николай сообщает, процесс пошел, как сказал отец перестройки, быть России в границах Московско-Суздальского государства. Илья опасается за ситуацию, так как власть не желает бороться с безработицей в городе и деревне, с разгулом коррупции и уповает только на силовые методы, не беря в расчет менталитета местных жителей. Вот мнение Александра Доброго из Санкт-Петербурга. Новый военный конфликт вполне вероятен, сколько бы ни твердили толеранты о том, что все дело в разрезе глаз и цвете кожи. И мы-то знаем, что люди на Кавказе склонны к агрессивности и нетерпимости, если их что-то не устраивает. А вот мнение супругов Майоровых. Скорее всего, да, то есть, скорее всего, будет новый конфликт на Северном Кавказе в России, так считают слушатели. Но и не в кавказских регионах, кстати, но и в другом любом месте. Тем более сейчас доблестная прокуратура находит виновных в любом случае, разбавляя выходцами с Кавказа. Правда, потом отпускает. Это очень удобно. Большое спасибо всем слушателям за активность. Ну а, как мы и обещали чуть ранее, в завершении этого часа утреннего эфира продолжение программы «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о таинственном исчезновении путешественника Стивена Фоссета. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Число домов, перешедших в руки кредиторов от несостоятельных владельцев, достигло рекордного уровня. 5% с лишним ипотечных заемщиков были вынуждены передать свою недвижимость банкам, что почти на процент больше, чем год назад. и эксперты прогнозируют усиление этой тенденции по мере того, как инвесторы, покупавшие дома только с целью быстрой перепродажи и не жившие в них, свыкаются с мыслью о том, что стагнация цен на жилье будет продолжаться, и они вынуждены смириться с потерями. На таких покупателей приходится приблизительно треть всех сделок с недвижимостью, но они останутся за рамками пакета помощи домовладельцам, которые стали жертвами подъема ставки ипотечного кредита. Законодатели обсуждают такую меру помощи. Иронизирующие комментаторы поставили под сомнение профессионализм экспертов и администраторов ООН, признавших в четверг, что субстанция, случайно обнаруженная ровно неделю назад в одном из офисов организации, на самом деле безвредный растворитель, а не нервно-паралитический газ, найденный в Ираке, о существовании которого попросту забыли. Тревожное сообщение представителей ООН о том, что они нашли документы, из которых следует, что таинственное вещество – это газ фосген, подняло на прошлой неделе по тревоге ФБР и другие службы, которые оцепили одно из зданий ООН и напугали нью-йоркцев, живущих по соседству. В четверг пресс-секретарь ООН заявил о том, что такие меры предосторожности были необходимы, и они полностью оправданы. В среду один из самых богатых людей мира, Уоррен Баффет, стал объектом неудавшегося ограбления. Около 10 вечера в его дом попытался ворваться человек, чье лицо было замаскировано камуфляжной раскраской. На тревожный звонок жены мультимиллиардера тут же отозвался охранник. Он обнаружил незнакомца рядом с домом мультимиллиардера, попытался его задержать, но упал в беспамятстве после удара неким тяжелым предметом. Уоррен Баффет, чье состояние оценивается в 52 миллиарда долларов, отличается простотой вкусов и нравов. Он с женой продолжает жить в неохраняемом, неогороженном доме, купленном 50 лет назад за 31 тысячу долларов. Четвертый день продолжаются поиски 63-летнего путешественника Стивена Фоссета, пропавшего во время полета на одномоторном самолете в понедельник утром. Некоторые профессионалы называют таинственным бесследное исчезновение во время рутинного полета человека, закаленного в тяжелейших испытаниях. Слово Владимиру Морозову.
Спасательные команды из трех штатов пока не обнаружили никаких признаков самолета. Недоумение экспертов вызывает тот факт, что не нашли даже радиомаяк, который в случае аварии включается автоматически, если его почему-то не отключил сам пилот. Росс Эймер, глава фирмы Aviation Experts, говорит, что такой радиомаяк слышно даже если он оказался на дне моря. Вызывает удивление и то, что летчик высшей квалификации Стив Фоссет пропал в ясный день над хорошо знакомой ему территорией. Как выглядит местность в районе возможной аварии? Руководитель поисковой группы майор Синтия Райан. Эта территория крайне неблагоприятная для поиска. Густые кусты, ели, сосны, горы до 3 километров высотой. Уилл Хесли, соавтор вышедших в прошлом году мемуаров «Авиатора», обращает внимание на странные обстоятельства. Стив Фоссет пропал над гористой местностью, в то время как он должен был находиться над пустыней, потому что вылетел на поиски абсолютно ровного места для скоростного автопробега. Он собирался побить рекорд скорости на автомобиле с реактивным двигателем. Сегодняшнее достижение составляет более 1200 км в час. Есть ли надежда, что Стива Фоссета найдут? Он не раз попадал в разные переделки, отлично к ним подготовлен. Однажды после аварии он успел пройти 46 километров, прежде чем его нашли. Если кто и может выйти живым из такого испытания, так это он. Стив Фоссет поставил несколько мировых рекордов на самолете и воздушном шаре. Он переплывал Ла-Манш и взбирался на Килиманджаро. При этом он внешне напоминал смирного бухгалтера. Со своей женой Пегги они живут вместе уже более 30 лет. Стив владеет страховой компанией, с помощью которой заработал миллионы. Зачем он неоднократно рисковал жизнью? Мне это нравится. Ты узнаешь, что в жизни все часто получается не так, как ты планировал. Чувство юмора помогает мне с готовностью принимать и хорошее, и плохое. Стив был готов ко всему, сказал один из друзей пилота. Но нам трудно принять смерть человека, который много раз доказывал, что он бессмертен.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бритни Спирс планирует шумное возвращение на поп-подмостки. Она выступит в воскресенье на церемонии вручения Music Video Awards со своим новым синглом «Gimme More». Но задача у 26-летней Спирс совсем непростая. Готова ли аудитория принять с распростертыми объятиями того, с кем она рассталась 4 года назад, чьи танцевальные мелодии были обращены к подросткам? «Токсик», «Токсично» — песня Спирс, отмеченная Грэмми. Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Do I think I'm done?
На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершен. Для вас в прямом эфире работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Дмитрий Морозов. Спасибо всем за внимание, но я с вами не прощаюсь. До встречи в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.